Ідея X на Єврорадіо.
Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею. Як звичайно, ведучі програми Змітер Лукашук і Максим Гарунов. У нас сьогодні такі вельми шмат країни, міжатлантичний просто ефір, тому що я со студії у Варшаві, Максим со своєї хатньої студії у Вільні у Литві і з нами на сувязі з далекої Канади. Легендарная особа, человек, який своїми вершами поупливав на значну кількість білорусов, автор текстов легендарного гурта «Улис» Феликс Аксенцев. Добрый день, Феликс.
Вітаю. Не ведаю уже, насколько велика эта легендарность, але вельми приємно розмовляти з вами.
Дякую, нам так само приємно, але насамрэч я кажу правду не для того, каб вот зараз, як это кажуть, подлістіцца, там не ще створити ураження, але сапраўды я вот буквально пару дзён тому сустракаў недзе запіс у Фейсбуку чалавека, які расказваў про тое, як на яго паўплываў Уліс, і да, па-моему, Бахарэвіч той же самый пісаў про тое, як на яго песні з першага альбома «Уліса» паўплывалі. Феликс, а давайте вернемся крыху, можа быць, ось у тыя гады, такія росквіту, першага росквіту беларускага рок-н-рола, беларускай рок-музыкі. У тыя часы, 80-тыя часы, сярэдзіна 80-тых, што вас, чалавека, ну, можа быць, ну, я не ведаю, што вас прымусіла пісаць тэксты па-беларуску?
Ведаеце, тады пачынаўся такі перыяд росквіту розных усходніх варыянтаў рок-н-рола, пачынаючы з польскай рок-музыкі. І мы адчулі, мы зразумелі, што магчымы варыянт рок-музыкі на беларускай мове, што магчыма стварыць нешта, што таго боку будзе у плыні традыцыі сусветнай рок-музыкі, але з іншага боку будзе цалкам унікальна, цалкам сваё, і вельмі падобнае на нешта іншае. Таму што беларуская мова, яна фанетычна іншая, а семантыка мовы крыху іншая, зразумела, чым у іншых славянскіх моваў, тым больш ангельская. І вынік будзе іншы, калі рабіць музыку з беларускімі тэкстамі. Гэта было такое рашэнне не толькі сацыяльнае, але таксама культурна. Гэта быў шанец зрабіць нешта новае, тое, чаго не было да нас.
А ўвогуле, на той час вы задумываліся пра тое, што вот трэба зрабіць, таму што там у беларускай культуры гэтага няма, ці там што вот ўвогуле там былі размовы, развагі нейкія пра там гэта ўмацуе, можа быць, беларускую нацыю, а гэта паспрыяе развіццю, адраджэнню беларускай мовы, культуры. Гэта дапаможа беларусам асэнсаваць сябе. Ці гэта проста было так вот, рок-н-рол?
Ну, гэта такія знешнія фактары. Канешне, ты адчуваеш, што робіш нешта карыснае для культуры, нешта карыснае для краіны. Але гэта не было некім рухавіком таго, што рабілася. Усё-такі творчасць, яна недзе, яна прыходзіць знутры, а не звонку. Адзінае, мо такое сацыяльная частка таго, што адбывалася, было тое, што я добра разумеў, што мы жывем у умовах Российской империи, якая не изменилась в остатнему 100 годов, чуть больше. И то, что мы робим, это некая спроба отрымать внутреннюю незалежность и так само восприять незалежности краин.
Ці былі адчуванні, ну, я не адчуванні, а, можа быць, такія перасцярогі, што беларусы вот у тым сваім выглядзе і стаўленне да мовы, культуры і традыцыі, якія яны былі тады, яны вас, ну, не тое, што не зразумеюць, а не прымуць, таму што шмат жа хто хацеў прыехаць, вырвацца з вёскі ў горад і забыцца на гэтую вось дзеревенскую, дзеревенскі язык этот вот, вывучыць вот гарадской язык вот і ўсё такое. І тут вы ўсе такія імпазантныя з беларускай мовай. Як вы думаеце, вот не было такого, што паглядзяць і скажуць, што-то не то, не беларусы это?
Я не думал про то, и такий шанец завсёды был, что ставление будет гэткое. Але мы думали про то, что белорусская мова и белорусская культура, как мы ее бачили, пришел час, коли створалася, уже была створена до нас городская белорусская мова, мова, на якой размовляют люди, якія пишут, малюют, працуют в неких местах, не только как на вёс земли. И это так само была такая плыня и такая идея, что створается городская мова, створается такий городский фольклор. И это было так прикольно и цікаво быть часткой этого процесса.
Максим?
А вот в тогда, 80-е годы, а что на вас больше повлияло? Польская музыка или там ленинградский рок-клуб? Вот если вы вспомните, вот, там, условно говоря, во второй половине 80-х годов ваша полка, и на ней лежат там кассеты, я не знаю, что там лежало, пластинки, диски. Вот кого там было больше? Каких-то вот Леди Панк, условно говоря, или Бориса Гребенщикова?
Как я сейчас вспоминаю, это делилось, в общем-то, на три примерно равных части. Прежде всего, часть британская, в основном британский рок.
А что именно?
Разные интересные группы того периода, разумеется, того периода. Такие группы, как The Cure, ZZ, The Smiths, U2, Police. Потом говорили, что мы слегка похожи на U2 или Police. На самом деле группа была гораздо шире, то есть больше в сторону такого вот постпанк альтернативного британского рока тех времен. Ну и я лично рос скорее на исключениях британской рок-культуры, то есть вещах, как Боб Дилан и Дэвид Боуи, то есть музыканты, которые, в общем-то, были в стороне от мейнстрима. Вторая часть, вторая половина полки – это были польские исполнители, и ну, для меня, прежде всего, это были Манам, Кора Манам и Република. Очень много из этого слушали по радио. Вот. И та часть как бы моего слушания, которая была, так сказать, восточная, российская, это был «Аквариум Гребенщиков» того времени. Возможно, с какого-то момента кино. Ну, я могу сказать только о себе, о своем круге того времени, потому что музыканты группы у них, конечно, были... У всех были разные преференсы, как они слушали.
А вот когда вы слушали польских музыкантов и когда вы слушали британских музыкантов, вы понимали, о чем они поют? Ну, я имею в виду, вы как бы с языком как-то разбирались?
Да, конечно. Английский, в общем-то, я пытался понимать с детства. не так, конечно, хорошо, как сейчас, в состоянии был понять, а польский мне пришлось так выучить. Сейчас он заржавел, я подзабыл. А тогда, в общем, я читал книги по-польски и для того, чтобы слушать польскую музыку, в общем-то, я выучил польский.
А не было ли у вас тогда ощущения, что вот когда вот вы пишете тексты на белорусском языке, ну, помимо того, что это просто само по себе интересно, как творчество, вы, ну, в общем, на этом языке до этого ничего такого, ну, так массово, ничего такого не делали, и вы, в общем, ну, как отец-основатель, что-то вот, в общем, у истоков каких-то стоите, в общем, вы присутствуете при рождении, ну, условно говоря, новой звезды, нового языка, на котором будет какой-то свой вариант культуры. Ну, вот что до вас, ну, были, конечно, люди, но это как бы вот намеки были, а вот в 80-х годах, когда у белорусов появился свой город, огромный Минск, в котором там проживает 1,5 миллиона, и вот не было ощущения такого драйва, что, в общем, вот сейчас рождается вот что-то вот новое-новое, что-то как британское, и как польское, и как российское, но свое отдельное.
Было. Было ощущение того, конечно... Мы вовсе не были первопроходцами, и до нас, и одновременно с нами большое количество групп, в общем-то, хороших групп, прекрасных текстов. И Лис возник после того, как распалась прекрасная белорусская фонда, для которой писали, в общем, отличные белорусские поэты. Вот уже там был свой вариант, и свои тексты были у них даже. Мне, по-моему, посчастливилось парочку написать. То есть уже... Был свой вариант белорусского языка, уже был свой вариант, так сказать, текста. Но у меня тогда было четкое ощущение, что вот каких-то стандартов, вот таких рок-н-ролльных клише еще нет. И как бы вот ощущение того, что вот то, что мы делаем, ну, когда мы разговаривали по-белорусски, в общем-то, между собой и... делали эти тексты, было четкое ощущение того, что возникает какой-то новый вариант. Будет он успешным или нет, это вопрос. Ой, ну вот какой-то новый вариант фонетический, каких-то словосочетаний, вот, такого рок-н-ролльного поэтического языка.
Последний вопрос. А насколько это было востребовано? Это была какая-то лаборатория, в которой, вот, ну, условно говоря, высоколобые филологи упражняются в новом языке? Да, или у вас в самом деле была публика, и вы чувствовали, как бы, что публика там нарастает? Вот публика была? Это была лаборатория, или это была все-таки концертный зал, и там были люди, которые вам аплодировали?
И то, и другое. Аудитория была и в Беларуси, в Польше, среди польских белорусов, и, наверное, большая часть заинтересованной аудитории оказалась была именно там, выступление на посольстве. И, ну, был какой-то интерес и в стране, все-таки на концерты приходили, и вовне мы выступали в Польше, мы выступали в Германии, выступали в Англии, в Прибалтике на достаточно фестивалях. Мы подружились, и, в общем, довольно близкие у нас отношения с Артемом Троицким и, так сказать, какие-то московские фестивали там тоже. То есть я могу сказать, что это была такая комбинация лаборатории и все-таки определенного концерта.
Слушайте, теперь вот самый последний вопрос. А вот литовцы, до которых вот 2 часа на электричке, у вас с ними какие-то контакты были? Какие-то вот литовские группы вашего вот, ну, в 80-х годах? Как-то они попадали в ваш кругозор? Вы что-то смотрели, слушали, читали? Может, латышские там вот по всему периметру? Или только строго польские, российские, британские и свои?
Вот удивительно, но нет. Может быть, что-то из эстонских мы выступали несколько раз в Таллине на фестивалях. А как-то не отложилось в памяти. Основное, что отложилось в памяти, конечно, это польский рок и, так сказать, вот такая польская хваля тех времен. Ну, разумеется, я воспринимал это как параллельные вещи. Пытались подражать для нас только примерно того, погляди, можно делать
А еще, а еще стосується до українців. А от український рок, там что-то в Києві, то, що происходило там, или во Львові.
О, да, попадалось. Мы выступали, помню, на одном фестивале с браты Гадзюкины.
О.
Шикарная была команда, совершенно шикарная. И это был еще один пример, потому что пели они, в общем-то, по-украински, да не по-украински. Это был вот какой-то такой вот странный вариант. То, что мы называем тросянца. Они выспевали на такое украинское тросянце. И это было очень смешно, в общем, очень прикольно. Я, в общем, до сих пор помню некоторые.
Феликс, я до вас зараз як до человека, в принципе, ну, а что в принципе? До философа. Все ж таки человек, який у тие годы прочитал «Улисс», який написав «Країну довгої білої хмари», такої довго-довго думав, що ж він хотів цим сказати. А ці розважали ви у той час на такі філософські там різні там, ну, некі теми кшталту, а от білоруси, от що ж таки, нація ми ці, от, ну, уже створилися, ці не створилися, ці ми ще створаємося, ці от нарешті зараз от Уліс запіше черговий альбом і завершить гэтым там нацыяўтваральны працэс, там що-небудь про нацыянальную ідэю, от такія развагі былі?
Безумоўна, развагі былі, і безумоўна, размовы былі. Як тады мы ставіліся до гэтага? Тая сітуацыя, якая тады атрымалася, калі белорусской мовой, белорусскую мову размовляла, может, не 5% людей. Я зараз в Канаде, я не ведаю, какая ситуация теперь. Але тогда было зрозумело, что ситуация с белорусской мовой, ситуация с белорусской мовой, нам это не нагадывало ситуацию ирландской. И тогда пришло разумение некоторых речев. Первое, что все ж таки вариант литературной белорусской мовы, богатой белорусской мовы, и треба вертаться до коренев, треба не кранаться минулого, как исти наперед. Это было первое. Другое, одночасово с тем было разумение того, что пусть гэты подыход, такая идея, что ну давайте мы почнем с белорусской мовы, мы будем ее пропагандовать, мы будем ее развивать, мы будем ее просовывать. Вядома, что цудовная мова. И вот, коли мы это зробим, у нас будет больше белорусских школ, больше установ, где размовляюсь по-белорусски, вот тогда мы будем нации. Я думаю, что вот приклад таких краин, как Ирландия и Австрия, и он показывает, что не треба чакать этого, а он показывает, что мы можем быть, и мы есть незалежной нации, навык, коли то есть национальная мова, и она некий, находится не в лепшем стане, в загоне, как это отбылось из Ирландии, але есть нечто иншее. Есть некий драйв до того, как пробить свое, и драйв до того, как отшукать некие речи, какие уникальные для этой краи, для этого края, для этой культуры. И каждый может удельничать это, может это робить свое. Почему я кажу про это, Смитер? Потому что сам я человек духовный. Я выдаю сборники вершин на русской мове, зараз 4 сборника. И я пишу верши так само по-белорусски, ну и размовляю так само. Але я народился русскомовным, как шмат кто прессовал побач разом. Это выники того, что отбылось с Белоруссией, с белорусской культурой за советским, часом. И это натуральное, такое натуральное становище, в яком мы опынулись. И тому для меня вот эта двухмовность – это такой натуральный стан. И в том, что я пишу, и в том, как я размовляю, я вырашил, что треба протягивать этот натуральный процесс. Будут люди, придут люди, для яких белорусская мова – это наша мова, их будет все более. И навод, коли белорусская мова так широко распавсюджена зараз на Беларуси, ну, я не веду, это не значит, что мы повинны чакать, повинны неяк будаваць некие подмурки перед тем, как мы можем быть незалежными. Не, приклад Ирландии показывает, что это не так, что есть иншая речь, что мова вельми важная речь, что, конечно, она потребна быть державной мовой, что она потребна быть мовой, якая оховывается, якая развивается, але гэта не тое, гэта не абсалютная такая рэч, з якой трэба пачынаць, каб быць незалежным.
А што самае главнае в независимости?
Мне здаецца, што это класік беларускі слова. Не быць скотом.
То есть достоинство?
Конечно.
Вот готовясь к этой передаче, я нашел запись 1993 года, где исполняется песня, как там было сказано, на ваши стихи, «Радио Свобода». И оно мне показалось очень нетипичным для, ну, вообще как бы для того, как белорусы сами о себе разговаривают. Потому что белорусы, когда говорят о независимости, ну, когда, в общем, вернее так, вот мой опыт личный говорит, что когда говоришь белорусу слова «независимость», своя страна и суверенитет, то тут же они начинают разговаривать про язык. Ну, как бы, а у вас речь шла о свободе. Вот, это как бы, вот, мне интересно, а вот с вашей точки зрения свобода, чувство собственного достоинства, можете как-то поподробнее об этом рассказать? Вот с вашей точки зрения, что это, как это, вот, как это должно выглядеть, в чем это должно проявляться, как понять, что, в общем, вот здесь есть свобода и достоинство, а где-то свободы и достоинства нет.
Ну, я, в общем, все же, дякую, Змитер, все же я философ, я поэт, айтишник, я не культуролог, не политолог. Конечно...
Ну, как гражданин. Вот вы же как бы гражданин чего-то там, ну, как бы страны какой-то.
Да, конечно. Гражданин Канады, в общем, надеюсь, гражданин Беларуси до сих пор. Да, конечно, у меня есть собственное представление о том, что это такое. Может быть, вам это покажется скучным, но это...
Я готов. Да, я довольно много времени в Беларуси провел, я к этому привык. Не испугайте. Давайте.
Да, но это вот мой, так сказать, опыт. Я же четверть века живу в Канаде. И, то есть, с одной стороны, конечно, мне, во-первых, я, ну, не имею права давать никаких советов, находясь в этих условиях. С другой стороны, иногда издалека какие-то вещи видны лучше, чем когда вы находитесь внутри ситуации и, так сказать, вот прямо в центре событий. Для меня свобода – это комбинация определенных экономических, социальных и политических условий, кроме внутреннего состояния. И когда несколько поколений людей живут в этих условиях, вот это вот внутреннее состояние человека меняет поколение. А прежде всего для меня свобода – это безусловное существование независимых ветвей власти и их разделения. А ситуация, в которой существует отдельно законодательная, отдельно исполнительная власть, никак не подчиняющаяся, отдельно судебная власть, и есть свобода средств массовой информации. такая система, при которой физически невозможна ситуация, при которой один человек может установить контроль над всеми средствами государственного регулирования и, в общем, творит много несчастья, потому что мы никогда не знаем, каков человек. Риск огромный, как мы знаем, говоря об истории очень многих стран вокруг нас, не только Беларуси. Второе – это то, что, с моей точки зрения, внутреннее законодательство страны должно быть, безусловно, основано на всеобщей декларации прав человека. Вот это национальное законодательство, оно не может иметь верховенство, главенство над основополагающими этими принципами, которые дают право человека на жизнь, право человеку на свободу вероисповедания, на возможность покидать свою страну, возможность в нее возвращаться и так далее. То есть это классическая, так сказать, декларация прав человека. И социально-экономически, безусловно, возможность экономической свободы, возможность быть экономически независимым, то есть наличие присутствия частной собственности и возможность свободно предпринимательства. Насколько государственная регуляция должна быть, это вопрос, это бесконечная дискуссия между левыми и правыми, но главное, чтобы быть. И последнее, самое важное, то, что законы, они должны выполняться, исполняться. И никто не может быть в этой системе выше закона. Знаете, есть такая... Я предупредил, что будет долго и скучно. Есть такая старая...
Мне не скучно, мне сердце, на сердце мед капает сейчас. Очень все нравится.
Вот. А, знаете, есть, я не помню, это Конфуция или какой-то еще из старых китайских мудрецов, который говорил так. Знаете, когда я приезжаю в чужую страну, я не спрашиваю у ее жителей, хорошие ли у вас законы, справедливые. Я у них спрашиваю, выполняются ли они. Так вот, прежде всего, они должны быть справедливыми, прежде всего, мне кажется, должна быть вот такая сбалансированная система, а второе, законы эти должны, безусловно, выполняться, независимо от того, на каком уровне это происходит. И когда вот в этих условиях, и это те условия, вот, понимаете, то есть когда это происходило в Англии, это происходило... То есть хартия независимости баронов, монарх, это был 1000 какой-то год, 11-й, 12-й, в общем, очень-очень ранний, я не помню точно даты, очень ранний. И когда постепенно, несмотря на жестокость средних веков, этот процесс идет, складывается эта система, и поколение за поколение живут вот в этих условиях, о которых я сейчас говорю, человек, в общем-то, постепенно становится свободным внутри себя. Он, в общем, не может себе представить, в каком смысле, может быть, как-то по-другому. И тут наступает такая интересная вещь. Вместе с вот этой такой системой, где достаточно много, так сказать, достаточно много свободы для чисто внешней свободы для, так сказать, участников экономической, социальной жизни, политической, приходит другая вещь, приходит ответственность. Вы понимаете, что, в общем-то, председатель не придет, сено не даст, трактор не подгонит. В общем, вам нужно принимать какие-то решения лично и, в общем, нести за них ответственность. Экономическую, социальную ответственность. В вашем случае. Конечно, существует social nets во всех странах. Конечно, существуют какие-то механизмы, которые не допускают, чтобы умирали с голоду. Но вы будете нести ответственность. свои решения.
Извините, я тогда сейчас задам вопрос. А не кажется ли вам, что в 1994 году, когда Лукашенко первый раз был избран президентом, ну и как бы все последующие разы, когда он становился президентом, вот только в прошлом году белорусы прям так по-настоящему массово начали говорить, что нам вот это вот все не нравится ситуация, когда за чем-то необходимым тебе нужно идти к председателю, и он решает, нужно тебе это или нет. Что, в общем, все нужно делать самому, брать на себя ответственность и так далее, и так далее. Вот не кажется ли вам, что, в общем, вот то, что вы описали, оно хорошо, но оно хорошо вот в Канаде для канадцев. А белорусам это вот не нравится, они к этому, им это не, их это не интересует, у них есть какой-то свой особенный образ жизни, и результатом, как бы, у них свои привычки, и результатом этих привычек является вот почти, ну, как бы, три десятилетия правления Лукашенко. То есть, как бы, вы все, что описали, все хорошо, но у белорусов другой путь. Вот.
Знаете, я, в общем-то, говорю о таком идеале, который существует, в общем-то, у меня в голове, который я вижу. Я понимаю, что реальные условия – это вот как бы историческая традиция. А ведь историческая традиция какая? Давайте смотреть правду в глаза. Мы
историческая традиция у белорусов, да?
Да, мы были и есть российская колония, колония Российской империи. Это случилось давно, это случилось в 1700-е. И та ситуация, когда были земли Великого княжества Литовского, когда была ситуация, в которой были города, в которых было, так сказать, какое-то вот право, когда были, так сказать, ратуши, когда...
Магдебургское право, да?
Магдебургское право, да. Вот я пытался поймать это слово, оно не ловилось. Магдебургское право, да. В общем-то, эта ситуация была уничтожена традицией российского самодержавия в 1700-е годы. Совершенно другой системе, в которой у вас нет, в общем-то, ни свободы, ни ответственности. Поэтому, с моей точки зрения, например, Советского Союза никогда не существовало. Это фикция, это словосочетание. Была, есть и, к сожалению, в обозримом будущем будет Российская империя, которая меняет название, которая, так сказать, меняет шильды, которая меняет внешние слои идеологии, а внутренний слой идеологии вот таким, каким он был при Романовых. Абсолютная монархия. В смысле, она меняется. Это может быть власть партийной номенклатуры и вождя, это может быть власть клептократии, это может быть власть монарха. Но это та традиция, которой... колониальная традиция, в которой, к сожалению, живем. И, разумеется, то, о чем я говорю, занимает очень долгое время. Эти вещи не происходят моментально. Они не происходили моментально ни во Франции, ни в каких-то других странах Европы. И, к сожалению, мы видим, что моментально они не произойдут.
Правильно ли я вас понимаю, что вот последний год, то, что происходит в Беларуси, это такое ускоренное, ну или не ускоренное, преодоление последствий присутствия в составе Российской империи? Ну то есть люди отучиваются жить как колониальный российский народ, а учатся жить как-то самостоятельно? Или осознаются?
Я не знаю, до какой степени есть осознание того, что мы являемся колонией или Батустан. Я думаю, что... Я не знаю, потому что я давно не был. Я думаю, что то, что мы видим, идет изнутри и идет не как сопротивление российскому колониализму, как борьба за чувство своего достоинства, за властную подность, как мне кажется, за то, как не быть скотом. А вот какие-то геополитические вещи, они дальше начинают разворачиваться сами собой, как мы видим. Потому что в Беларуси, в общем-то, антироссийских настроений когда сильных не было. И, сказать, когда
желание сменить президента на выборах – это очень антироссийское настроение.
Я бы сказал, что, ну, так получилось, исходя вот.
Вы еще бы про парламент свой заговорили. Это прям совсем уже фашизм.
Дякую вялікі. Ну што ж, я думаю, не здарма купала класік, таму не быць скотам, а гэта вельмі добрая нацыянальная ідэя. І на вякі, і на бліжэйшы час то ўжо дакладна. Дякую вялікі. Фелікс Аксёнцаў, Максім Гарыноў, Зміцер Лукашук. Ідэя X. Слухайце і глядзіце нас.
Ідэя X на Еўрарадыё.